Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Fiesta. Es una periodista, una
organista que viene de Украине. В рубрике «Голоса большого города» андалузский порт Кадис.
Перед нами небольшая таверна. Пространство настолько тесное, что здесь могут разместиться от силы двое-трое. Вот они, счастливцы. Присядем-ка рядом с ними. Двое обитателей Кадиса выпили уже далеко не по одному бокальчику риохи. И, о чудо, пожалуй, не всякому повезет услышать импровизированный концерт вокально-инструментальной музыки подвыпивших андалусийцев.
Кадис. Отправимся минут через 40. Начнем же с другого порта – Токио. В Токио побывала автор «Поверх барьеров» Карина Арзуманова и привезла оттуда записи. Я бы назвал ее передачу «Станиславский в Японии».
Поиски русскоговорящих японцев в Токио довольно неожиданно вывели меня на японскую театральную труппу под названием «Новый репертуарный театр» и ее вдохновителя российского режиссера Леонида Анисимова. Леонид Анисимов закончил Щукинское училище в Москве и долгое время проработал режиссером Владивостокского камерного театра. Однако уже 18 лет главное в его жизни – работа с японскими артистами. С ними он ставит Чехова, Достоевского, Горького. В Токио он создал и возглавил Международную академию Станиславского. Наша уютная беседа происходила в гостиничном номере в Токио, куда мой гость пришел вместе со своим японским ассистентом Хирочикой Камидзе.
Начиналось с фестивалей, которые я делал во Владивостоке. Мы уже начинали с моим театром камерным делать фестивали. И приезжали люди из разных стран, в том числе из Японии. А потом меня тронул один случай. Приехал очень уже такой пожилой человек из Токийского театра Кё. И он очень искренне стал рассказывать мне о том, что он всю жизнь мечтает изучать систему Станиславского. Но это сложно, потому что раньше изучали там как через Германию или через Англию, так сказать, систему Станиславского здесь. А он обратился ко мне впрямую и говорит, вот я хочу у вас изучать, хотя он там меня был в два раза старше. Меня это поразило, тронуло. Я помню этот разговор, очень беседу в моем кабинете. И потом этот человек, Исизава-сан, он вдруг мне сказал, знаете, я должен скоро умереть, я болен. Пожалуйста, не бросайте мой театр, мою труппу, которым вся моя жизнь. И я дал слово. Потом я уехал в Америке, там работал. И вдруг приехала маленькая японка, женщина, и сказала, вы знаете, вот вы помните слово? Я говорю, помню.
То есть вы приехали к какой-то труппе уже существующей?
Уже существовала труппа.
А что они играли?
Это давало мне в наследство. Играли русскую классику, да. Я приезжал, смотрел на них, так сказать, там Вишневый сад, я смотрел и так далее. Там была целая группа очень мудрых людей, талантливых. И это вот остался театр Кё, так сказать, мне в наследство. Параллельно стали рождаться студии, там студия для старших поколений людей, студия, так сказать, для младших. А сейчас родилась вот несколько лет назад Международная академия Станиславского. Здесь, в Токио, базируется Международная академия Станиславского, и куда приезжают и корейцы, и русские даже, ну и японцы в основном учатся. Преимущество японских артистов, я сразу хочу сказать. То, что это очень тонко чувствующие люди, очень работоспособные, невероятно работоспособные, умеющие читать мысли друг друга. Люди очень коллективные. Наблюдать за ними бывает просто наслаждение. Когда они в коллективе, они становятся единым целым, они становятся счастливыми.
Кто помогает это финансировать? Фонды частные или государственная есть поддержка?
Все мы сами. Фонды, да, иногда помогают, очень мало. Там, где нет государственной поддержки театров, там люди сами вкладывают деньги в театр для того, чтобы заниматься творчеством. То есть, конечно, это сразу дает отсутствие эгоизма.
Готовы репетировать день
да,
и ночь?
Конечно. За то обучение, за то желание выйти на сцену. Они за все это платят. Потому что нет ничего более драгоценного, как художник, человек, способный выходить в эти области сверхсознания по Станиславскому. Это люди уникальные. И вот они учатся у меня 18 лет.
Но вот артисты, занятые в вашем театре, они работают только у вас?
Они вынуждены зарабатывать себе на жизнь.
То есть они зарабатывают, а это, наоборот, их вложение?
Это их вложение, да. Все удивляются, как это 18 лет, они никто не уходит, не разбегаются, понимаете? А если уходят, то создают другие театры. Но я рад, что такое плодится.
Как вы начинаете работу? Этюдным методом или сразу на драматическом материале?
Я начинаю, конечно, сразу на драматическом материале. В процессе освоения какой-либо пьесы мы проходим все этапы. Я называю это слоями, понимаете? Вот как бы первый слой снимается, второй слой снимается, третий, четвертый. То есть мы как бы движемся по некой спирали, чтобы изменилось это сознание, чтобы оно стало творческим. Ведь это самое главное.
В чем сложность?
С японскими артистами, конечно, чувствуется разница восприятия.
Что именно?
Ну вот я столкнулся с тем, что они все воспитаны в таком состоянии, я бы назвал, в состоянии камбаре, стараться. Это большая проблема для искусства. Мне годами приходится повторять камбаранай, камбаранай, не надо стараться, не надо стараться. Старание – это такое наносное, социальное. А художник должен быть свободен внутри, в спокойствии, в равновесии, без которого не может быть творчества. Конечно, все мы изучаем все главных три метода системы Станиславского. И к системе Станиславского я отношусь чрезвычайно трепетно и не пропускаю ничего. Вот это невероятно помогает. Мне нужно воспитать в артисте внутреннее удивление. То есть то, что правильно говорил Станиславский, если не стал ребенком, не имеешь права выходить на сцену. Вот сделать артиста ребенком, вот это да. Вот здесь я использую все средства, какие есть в арсенале системы Станиславского, в моем арсенале, в моем опыте за 40 с лишним лет. Вы понимаете, ведь в обыденности они все время удивляются. Они все время «усо, удурук, бик кришта». Это в них заложено. Другое дело, что когда они начинают выходить на сцену, ну, как это обычно бывает, все происходит наоборот. То есть то, что обладаешь в жизни, на сцене теряешь. Нужно то, что есть в жизни, вернуть на сцену. Вот одна из последних наших работ – это миф Кодзики. Очень древний, прекрасный миф японский мы сделали. И там, понимаете, они исполняют роли богов японских. Отношение в японской мифологии уникальное к богам. Это единственная мифология в мире, где отношение к богам как к трехлетним детям. Вот так нужно общаться с богами. Поэтому они, конечно, вынуждены исполнять эти роли совершенно маленьких, замечательных существ, богов. Это состояние ребенка, которое вот за 13 лет удалось воспитать, то это очень проявлено вот именно в этом ритуале спектакля. Безупречно это состояние артистов. Именно детское, именно наивное.
Бывают конфликты?
Нет, конфликтов не бывает. Вы понимаете, чувствую больше отцом. Они меня очень многие называют папочка, папочка. Ну, а постарше, которое называют Анисан. По-японски это означает старший брат. А тем более Анисимов, Анисан очень легко. Глупый, можно сказать. Более грубого нет выражения.
Как же вы справляетесь?
А вот, да. Не обязательно это словами выражать, правда? Можно выражать какими-то отношениями человеческими, выражать через какие-то энергии. Но это довольно сложно. Именно сложно в японской культуре какие-то грубые вещи выразить. Хотя ирония, какой-то сарказм, конечно, сохраняется. Но слов грубых нет. Я думаю, что это очень полезно. Да, нам бы поучиться немножко.
Каково это – репетировать Чехова с японцами?
Я уверен в том, что открыть свою культуру помогает взгляд извне, то есть инаковость. Взгляд со стороны, например, вот японских артистов, да, они для меня открывают заново Чехова, точно так же, как я для них открываю Кодзики. Чехова они чувствуют гораздо точнее, чем, например, я. Я не буду говорить за всех русских, понятное дело. Но чем я точно. Почему? Потому что на русском языке Чехов создал то, что в Японии много тысячелетий называется «амононоаваре». Если прямой перевод, это печальное очарование вещей. Вы знаете, если переводить на русский язык и на систему Станиславского, то это буквально это внутреннее внимание, то, что в системе Станиславского существует. Когда мы душою соединяемся с предметом или с другим человеком. Для японцев это очень естественный процесс. культура Мононова-Ре, она в Чехове очень ярко проявлена, они ее чувствуют хорошо. Я верю. В этом смысле, может быть, и слишком большой романтик, но я очень искренне верю, что через 10-15 лет японский театр, развиваясь в этом направлении, конечно, он будет чрезвычайно интересен в Европе и удивит Европу. 2 года назад мы ездили в город Владимир, и там как раз после спектакля я запомнил студенты. Там есть какой-то институт, который учит студенты театральному искусству. И после нашего спектакля мы показывали «Идиота» Достоевского. К нам подходили эти студенты, и они говорили: «Мы хотим учиться у вас». Они говорили японцам, не мне, они японцам говорили: «Мы хотим учиться у вас, в системе Станиславского». Я был счастлив, я был на 7-м небе от счастья. Ну вот и сейчас тоже съездили хорошо.
В центре Мирхольда, да?
Да, и мы показывали Достоевского на фестивале в Великом Новгороде. В центре Мирхольда мы показывали «Кодзики», и потом в Московской консерватории мы показывали «Мёдзи» вместе с симфоническим оркестром. Это такое тоже новое направление, которое мы сейчас изучаем. Это такое соединение тоже европейской музыкальности и музыкальности японской речи. Потому что японская речь невероятно музыкальна. Когда мы делали Брехта, я был удивлен. Для меня это была случайность. Для них это была закономерность, а я этого не знал. Ну, Брехт, это же газетный текст практически, да? И вдруг они стали петь. У меня был шок. Они пели так красиво газетный текст. Они могут, наверное, спеть и телефонную книгу. Японская культура начиналась как певческая. Театр, но это пение, вне сомнения, это опера японская. Соединение современного симфонического оркестра, европейского симфонического оркестра и ритмической вот этой интонационности, йокуё, особенности японской речи.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Станиславский в Японии».
Раз уж мы о японской речи, Хироши-сан, вас тоже благодарю за то, что вы ко мне пришли.
Когда я учился в МГИМО, я вообще не ходил на занятия. Всегда я ходил в театр, концерты. И вдруг у меня появилось такое желание, что, может быть, пробовать чем-то сам заниматься творчеством. Как-то. Через 4 года я уже ушел из МГИМО и переехал в Петербург, чтобы учиться театральному искусству. Так я 3 года там в Питере учился. На курсе режиссуры у меня был очень хороший педагог, который стажировался у Товстоногова. И так я 3 года у него учился. И так вернулся, и здесь я начал мою актерскую карьеру в Японии. Да. Сначала я в разных театрах, в разных спектаклях я играл, но вдруг я узнал, что вот Леонид Иванович в 2000 году делает мастер-класс для актеров. И я как раз попал на его мастер-класс, и после этого я постоянно уже с ним работаю.
И сейчас вы актер, и ассистент, и переводчик. Все делаете?
Да, так получилось, потому что в труппе только я говорю по-русски.
А что вы играете в театре?
В чеховских пьесах-то я исполнял Треплева из «Чайки», Петя Трофимов из «Вишнёвого сада».
Как, по-вашему, Треплев талантливый человек?
Думаю, что да. Я надеюсь, да. Ну, конечно, не просто.
Что трудно?
Конечно, очень трудно это открыть свое сердце. Это самое сложное, потому что все-таки мы закрытые люди, но на сцене вот перед публикой мы должны все открытым стать. Вот это не просто для нас, и мне тоже пришлось очень долго бороться с этим.
Сколько лет вы уже играете?
7 лет.
Система Дзами Мётэкиё и система Станиславского, на мой взгляд, на 95% совпадают. А отличие только в мономане, то есть вот эта психотехника. Семейная психотехника мономане, она более строгая у Дзами. Там, значит, отрабатывается много от внешнего. Дзами Мётэкиё – это основатель театра Но. Так вот, Дзами Мётэкиё, он абсолютно то же самое, то, что у Станиславского называется «жизнь человеческого духа», то у Дзами Мётэкиё это называется «юген» и «хана». То есть, если Станиславский говорит, артист должен излучать как свет для зрителей, то Дзами говорит «аромат для зрителей», «аромат цветка». У Дзами более конкретно отрабатываются конкретные роли, как исполнять роль старика и так далее. В этом отличие есть, конечно. Насколько я понимаю, все великие говорят об одном и том же. Вот, например, в японском языке такая категория «ономатопеи». У Немировича Данченко был один единственный метод, которым он репетировал. Назывался методом физического самочувствия. Для русских артистов это сложный метод. Невероятно. Это годами надо отрабатывать и так далее. У японских артистов не надо делать ничего. Потому что в их культуре существует вот эта ономатопея. Это физическое самочувствие.
А как так?
Уникальная культура. В японском языке ономатопея – это очень часто используемые такие слова, которые передают очень точное как бы свойство, качество с чего-то происходящего, явления некого. И когда эти слова произносятся, то сразу японцы начинают это чувствовать. У них происходит внутри это сразу. То есть вот это физическое самочувствие рождается мгновенно у всех. Знаете, какое преимущество, да? Почему я надеюсь, что японский театр в перспективе 10-15 лет, как далеко пойдет.
Дай бог.
Да, да, да.
Я как раз хотела спросить, о чем вы мечтаете?
Я мечтаю вот здесь, в Японии, создать шаг за шагом, конечно, трудно, но я понимаю, создать такое понятие комплекс, арт-хаус. Хочу, чтобы были маншины, квартиры для артистов, чтобы был зал не только репетиционный, но был зал, где можно приглашать зрителей, чтобы было фойе, чтобы был кафе. Такой комплекс. Я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь поймут, почувствуют, что лучше создавать искусство, чем строить постоянно и много госпиталей. Вопрос ведь так стоит во всем мире. Или госпитали, все больше и больше, или помогать искусству. Ведь когда я был художественным руководителем русского театра, я тоже был избалован. Я все время говорил, мало денег даете на постановки, да что это такое, да вот нам так тяжело, да мы мучаемся. Когда я сейчас здесь работаю, когда нет ничего, когда все нужно самим.
Что касается сцены, сценографии, ну что, да. Вот есть профессиональная сцена, как это называется, да. У вас колосники?
Здесь нигде нет профессиональной сцены. Здесь есть отдельные залы, которые нужно арендовать. И мы должны каждый раз для того, чтобы выйти на сцену, на большую, мы должны арендовать большую сцену. Это довольно солидные деньги. Там в один день несколько тысяч долларов. Поэтому на сцене мы должны очень быстро адаптироваться. Это очень сильно развивает творчество, это очень сильно развивает талант.
Ну, «Идиот» или да. «Гамлет» вы сейчас, да, по-моему, да, да. начинаете. Да, да. Что на сцене?
Ну, вот в «Идиоте» у нас приезжал русский художник, мой друг, сделали три двери, стену и наше ноу-хау, которое создает сон. Мы покрыли пол зеркалом. Очень хорошей качественной зеркальной пленкой. Появился сон. Или там, предположим, сейчас мы все больше и чаще выходим на сцену театра «Но». Там, где не надо сценографии. Да. Я очень полюбил это, понимаете? Потому что это дает все больше и большую радость творчеству артиста. Не закрывая его ничем. Вот это соединение, да, чеховской пьесы и стиля сцены театра «Но», который, в общем-то, нельзя нарушать. Вот соединить Чехова и стиль театра «Нодзами Матакио» мы впервые себе позволили один раз и показали на сцене театра «Но». Это «Вишневый сад» Чехова мы сделали.
Какая музыка звучала в спектакле?
Точно так же, как на сцене театра «Но», живой оркестр мы сделали из наших артистов. И они поют, и, на мой взгляд, очень красиво. Инструменты довольно интересные, японские. Как передать цветение сада на сцене театра «Но», да? Когда же ведь нет какого-то специального света, когда нет сценографии, когда чистая сцена. Как передать это цветение сада, когда там Раневская смотрит в окно, так, кстати, открывает там Гаев, Раневская и так далее. И мы искали, искали, искали и вспомнили, что нам подарили, когда мы были в России, нам подарили всем хрустальные колокольчики из гусхрустального. И мы достали эти колокольчики, и вот волна хрусталя звучащего очень интересно, очень точно передает ощущение цветения сада.
Как относятся российские коллеги к созданию вами Академии Станиславского в Японии?
Они абсолютно уверены, что я все время сижу под сакурой, пью саке, и вообще все происходит само собой. Это да, это заблуждение есть. в России. Мне даже очень близких друзей пришлось убеждать. И когда они узнают, сколько часов в день я работаю, у них шок, потому что мои друзья профессора, и если у них там, предположим, 8 часов или 6 часов в неделю, они говорят, что очень устают, то у меня эти 8 часов или 10 часов ежедневно, нормально. Это моя жизнь, меня это очень радует. Я многому научился, конечно, внутри этой культуры японской. Но, по крайней мере, терпение. Я был всегда очень нетерпимым человеком. Да.
Я спросила и у Хирачики Камидзе, чему учит его соприкосновение с русским театром.
Тоже терпение, наверное, потому что вот эта широкая душа, вот эта для нас слишком широкая, широковата. Для нас вот с терпением надо принимать вот широкую душу. Вот это в этом смысле.
Когда-то, видимо, может быть, лет 300-350 лет тому назад я был японцем, вероятно, и, может быть, чего-то не доделал и чего-то не додал, и теперь я должен это совершить.
Вы слушали передачу Карины Арзумановой «Станиславский в Японии». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Беседа, посылаемая от одного лица к другому. Так когда-то Владимир Даль определил слово «письмо». Я предложил нескольким авторам «Поверх барьеров» рассказать о том, какие ассоциации вызывает у них слово «письмо». Вспоминает московский писатель, сценарист фильма «Чужая белая и рябой», в далеком прошлом актюбинский голубятник Борис Ряховский.
Один из моих голубей, по масти дымяк и старик по годам, был украден заодно с прочими моими птицами, унесен на актюбинскую окраину под названием Оторвановка. Там был связан, то есть маховые перья стянуты нитками, сбежал пешком и вернулся, облитый помоями и обсыпанный угольной крошкой. Он вернулся первым в пустой сарай, где его ждал посылочный ящик со старым сеном. Я до ныне убежден, что старый дымяк совершил не меньшее, нежели голубь, в начале века совершивший перелет из Мадрида в Лютих, или другой голубь, перелетевший из Лондона в Бостон, или молодая голубка, усвиставшая из Актюбинска к себе на родину Бухару. Древние китайцы, египтяне, римляне, впоследствии византийцы, англосаксы, немцы, русские доверяли голубю доставку военных депеш, деловых сообщений и любовных посланий, которые вкладывали в легкие пенальчики, прикрепляли кладки. Эта легкокрылая птица с маленькой головой, широкой грудью и слабым клювом в начале 20 века, как доставщик известий, уступает проволочной связи, затем радиосвязи. Но голуби остаются с нами, как страсть к гамбе, как постижение гармонии мира, сожительства человека и птицы. Твой голубь входит под облаками, и ты с ним в небе. А небо – магическое пространство, через которое люди соединяются с космосом, с Богом. У голубей хозяина одна родина, их двор. Голуби выражают нрав хозяина, не его продолжение. Ты хозяин заботлив, держит своих птиц подолгу в небе, они развивают дыхание, у них крепнет чувство места. Детство с голубями – это внятный мир. Трубный зов голуби, ответное урканье голубки, их спаривание, насиживание яиц, птенцы в трубочках костышей, что развернутся в перья, обновление земли в закатах и рассветах, и шухер, веселая свалка в небе, когда поднятые в небо десятки шалманов смешались, и ты мечешься, даешь своим посадку, вдруг сманят, вдруг уведут твоих молодых. А сколько воли приносит птица в душу человека? В начале 50-х, как уйти Сталина, у нас в Актюбинске гоняли голубей шофера, пацаны, милиционеры, железнодорожники. Впоследствии я понял, что не случаем на столетие Голливуда пригласили Сергея Соловьева с картиной, поставленной по моей повести о парнишке-голубятнике. Ведь он пошел в открытый против насильников и существующих, и выдуманных, порожденных его страхом. Как известно, самый страшный бог Хронос, бог времени, его боялись и боги. А что противостоит забвению, смерти, память противостоит? Ныне, когда круг твоей жизни разорван, не навестить ближних, не свидеться с друзьями, они на Урале, в Казахстане, в Литве, в Тбилиси. Реже звонишь по телефону, дороги билеты на самолет. Свои чувства оставляешь в бумаге. Бывает, похватишься, затоскуешь, прочтут ли когда твои признания, дойдут ли. На полях рукописи рисую голубей на почтовых конвертах. Теперь веришь, что дойдет, прочтут, ответят.
В эфире «Поверх барьеров». Тема этой передачи – письма, переписка. Особое отношение к переписке у шахматистов. Порой драматические шахматные дуэли длятся месяцами. Письмо, отправленное шахматистом-шахматисту, может быть роковым. Рассказывает московский шахматный журналист и писатель Вадим Черняк. Это запись из моего архива. Вадим Черняк умер в 2008 году.
Когда речь заходит о пересечении понятий «шахматы» и «письмо», а это не редкость, поверьте, вспоминается мне всегда один и тот же эпизод, теперь уже 15-летней давности. Тогда я только-только взялся вести шахматный отдел в популярном юношеском журнале «Сельская молодежь». Продумал конструкцию шахматного клуба, объявил конкурс решений. Интерес это соревнование вызвало большой. Победителей мы даже намеревались собрать в Москве и организовать для них сеанс одновременной игры. Я поговорил на эту тему с Сталем, и он дал принципиальное согласие. Позиции в конкурсе были довольно сложные. Одна очень сложная. Неудивительно, что правильные ответы прислали всего несколько человек. Особенно понравились решения какого-то шахматиста из Макинска. Лаконичные, остроумные, записанные ровным разборчивым почерком и подпись «Кузьмин Иван Иванович». Шлю в Макинск вызов на сеанс. Ответа не получаю. Еще один вызов, ни звука. Выясняю по адресу телефон, набираю номер. Ответил мне грубоватый мужской голос. «Да, чего надо?» Так и сказал, чего надо. Я удивился, но вида не подал, объяснил суть дела. И вдруг в ответ. «Ни в каком вашем конкурсе я не участвовал». «Как так?» «А вот так. Это верно падчерица моя, Танька, делать ей нечего». Я мгновенно сориентировался. «Хорошо, говорю, пусть будет Танька. Сколько ей лет? 13? Тогда мы ее приглашаем в Москву». «В какую Москву? Она и до двери-то сама не дойдет. Ноги у нее сухие, полиэмилит». Вот покажу я эти письма конкурсы. В дурацкое положение, понимаешь, ставить. Я отключился. На следующий год послал я Татьяне Кузьминой, 14 лет, официальное приглашение участвовать в нашем соревновании. Через некоторое время получил ответ от ее матери. А Таня наша умерла. Когда-то приходилось мне бывать в Макинске. Метели, бездорожье, пьяные мастеровые, гудки тепловозов со станции. Так и вижу, лежит в постели несчастная больная девочка с задатками шахматного гения и ждет очередной номер журнала с конкурсной позицией. Да.
Бо-бо-бо-бон. Бо-бо-бо-бон. Бо-бо-бон. Бо-бо-бо-бон. Бо-бо-бо-бон. Бо-бо-бо-бон.
Кажется, нигде так не ценят письма, как в местах заключения. По крайней мере, так считает писатель Михаил Гегалашвили. По телефону из немецкого города Саарбрюкен.
Все тюрьмы, выходя на прогулку, скрупулезно и тщательно обследуют каждый квадратный сантиметр прогулочных двориков босков. А ну, как от подельника письмо. И сами пишут, скрываясь за спинами сокамерников от надзора. Пишут, надеясь, что подельники обнаружат их весточки. Беда в том, что и надзор периодически не менее тщательно обследует стены. Даже день есть такой, стенной. Если находит что-нибудь конкретное, координаты, адреса, имена, то карает и тех, кому ксива, и тех, от кого. Так что писать надо, не адресуясь и не подписываясь. Писать надо на острых, пупырчатых стенах всех транзиток. Воронков, отстойников, карантинов, бань, больничек, лазаретов, босков, через которые идет поток зэков. Для писания надо нести с собой сквозь обыски и шмоны что-нибудь острое, чем можно скоблить специальные цинковые стены, на которых карандаши ломаются, а ручки скользят. Надо улучшить время, когда надзор отошел, а на сетку водят за нос. Надо найти такие знаки и символы, чтобы подельник мог понять их. Несмотря на страх перед надзором, ответ на найденное письмо обязательно будет писаться где-нибудь рядом, поблизости. По принципу волк обходит свои логово. Хотя найди спецчасть эти письма рядом, их намного легче расшифровать. Поэтому все первым делом на прогулке проверяют свои письма. Нет ли ответа? И находят. Потому что эти граффити, эта клинопись иногда стоит жизни или смерти. Но нигде нет такой активной переписки, как между женским и мужским отделениями вендиспансеров, где, как известно, женщин держат под замком, а мужчины могут гулять свободно, как более сознательные и менее подчиненные инстинктам. Казалось бы, Бог уже наказал болезнью. Куда еще рыпаться, завязывать новые знакомства? Оказывается, все как раз наоборот. Так как всегда дефицит бумаги, то пишут на клочках самое главное и передают потом через санитарок, старых ведьм, прошедших огонь и воду и фаллопиевые трубы. Переписка обычно начинается бурно, а заканчивается печально. Перефразируя великого, можно сказать, что все любовные переписки начинаются одинаково счастливо, а кончаются несчастливо по-разному. Вот четыре клочка, найденных при обыске у одного сифилитика, интенсивность болезни которых, как известно, измеряется крестами. Чем больше крестов, тем дело хуже. Клочок первый.
Зайчик, я получила твое письмо. Я тоже хочу с тобой переписываться. Мне 19 лет, рост 1,65 м. А сколько тебе лет? Какой у тебя рост? Какого цвета волосы? Напиши, я буду ждать. Если хочешь посмотреть на меня, то я завтра в 5 часов буду стоять около первого окна в красной кофте.
Клочок второй.
Зайчик, я рада, что я тебе понравилась. Я тоже видела тебя. Хорошо, что у тебя черные волосы. Кстати, сколько у тебя крестов? Если 2, то мы можем встретиться. У меня тоже 2. У нас есть сторож. Он за бутылку ночью выпускает на полчаса. Договорись с ним. Твоя Наташа.
Клочок третий.
Зайчик, я тоже очень соскучилась. Просто ужас. В субботу и воскресенье врачей нет. И сторож за полтинник пускает в рентген-кабинет. Твоя верная Наташа.
Клочок четвертый.
Бессовестный, почему ты подло обманул меня? У тебя не 2, а 4 креста, мне сказала медсестра, которая делает вам уколы. И ты еще отказался от резинки, подлец. Больше не пиши, вся любовь кончена.
У художника Ильи Репина есть веселая картина. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. В начале 80-х прошлого века эта картина вдохновила украинского литератора Миколу Рябчука написать стихотворение «Ненаписанное письмо турецкому султану». Впервые оно было опубликовано в переводе на венгерский язык в Будапеште, вспоминает Микола Рябчук.
Адресат, собственно, нашел. Меня вызвали в органы, как это не раз случалось и раньше, и потребовали объяснений по поводу напечатанного на венгерском языке стихотворения. Стихотворение было признано националистическим. Конечно, это было смешно, и я делал круглые удивленные глаза. Ничего там, конечно, такого особого не было. Какие-то упоминания о казаках, Запорожской сечи. Собственно говоря, в стихотворении я обращался не к конкретному султану, к которому обращались запорожцы, а к его душе, к его тени, к какому-то универсальному адресату, в какой-то степени к самому себе, потому что я пытался себя поставить вот на место этого султана, тень которого где-то бродит сейчас по Стамбулу, по этим старым лавочкам, по антикварным магазинам, и случайно попадается ему, скажем, вот это письмо запорожцев. Стихотворение называлось «Ненаписанное письмо турецкому султану». И вот со строчек оно звучит примерно так. «Ах уж эти мне весельчаки, султан, извини. Они не ведают, что творят. Они наивно считают, будто весь мир — огромное игрище. Жизнь — игрушка, и смерть — игрушка, чепуха, мелочь. Они и не знают, что завтра будут сидеть на колах в Бахчисарае, а послезавтра от их сечи не останется ни щепки, и их бездомные многогрешные души будут поджариваться в аду. Ты все это знаешь, султан, и улыбаешься, перечитывая письмо, купленное в стамбульском антиквариате. Письмо, которое из года в год становится все дороже и дороже.
Подробней на тему, затронутую украинским литератором Миколою Рябчуком, тему КГБ и переписка, я попросил рассказать профессионального разведчика Олега Гордеевского.
К эпистолярному жанру всегда относились КГБ с большим почтением, даже с любовью. Причем это была не платоническая, а совершенно неистовая физическая любовь. В годы своего расцвета КГБ задерживал все письма из-за границы и союзы за границу. Что касается внутрисоюзной переписки, то письма вскрывались выборочно, то есть только тех граждан, которые находились в разработке, то есть были объектом внимания КГБ. При главпочтанте на улице Кирова был хорошо известный довольно многим, особенно почтовым работникам, 6-й отдел КГБ. Этот отдел не входил ни в какое управление, а подчинялся прямо председателю КГБ. И это понятно. Секреты из личных писем и частных разговоров дома самые пикантные и потому самые желанные для боссов КГБ. И они ни с кем не хотели ими делиться. Людей в этом 6-м отделе работало гораздо больше, чем на самом главпочтанте. Почему? А потому что работа там была намного больше. Да и сложнее она была гораздо. Сколько хитроумных приспособлений для вскрытия и чтения писем там было установлено. Разумеется, основным прибором был обычный кипятильник, снабженный узкой трубочкой, с которой под давлением выходил горячий пар. Им легко вскрывалось огромное большинство писем, запечатанных незамысловатым образом с помощью языка и слюны. Но помимо этого были специальные щипцы для изъятия скрепок, ножи для отделения клейкой ленты, химические растворители для столярного клея. Им были заклеены письма некоторых любителей конфиденциальности. Этих, конечно, чекисты крыли последними словами. Одновременно девушки заводили карточки как на адресата, так и на отправителя. Затем письма снова запечатывались и возвращались на главпочтамт. В тех случаях, когда получатель либо отправитель находились в разработке, письмо должно было быть показано оперработнику в оригинале. В этих случаях 6-й отдел проявлял большую щепетильность. Конверт и вложения клались в отдельную чистенькую папочку. И делался чертежик, показывающий точно как, то есть под каким углом, каким образом сложено и так далее, вложение было размещено в конверте. Особые курьеры разносили эти папочки по кабинетам КГБ на Лубянке и сдавали операм, ответственным за заявку, под расписку. По идее, курьеры должны были забирать эти письма через несколько дней. Однако работники, ссылаясь на оперативные соображения, а в действительности по лени или забывчивости, держали эти письма на своих столах неделями. А иногда даже уходили в отпуск, оставляя их там же. И вот эти послания с их рождениями и смертями, любовью и ненавистью, неделями томились в пыльных сейфах чекистов. Когда я поступал в КГБ, кадровик спросил меня: «Расскажите о ваших отношениях с Хельгой Бернт». Хельга была умненькой, любознательной, хорошенькой студенткой из Западной Германии. И я писал ей полные влюбленности письма. «Западная Германия, капиталистическая заграница», — подумал я. «Конечно, они контролируют переписку». Я во всем признался. «А теперь расскажите о ваших отношениях с Шарлоттой Графт», — сказал кадровик. «Боже», — подумал я, — «Шарлотта, хотя смазливая и озорная, но свято верящая в коммунизм и живущая в лояльной ГДР. И твои письма ко мне тоже вскрываются и читаются. Значит, они не доверяют даже братским соцстранам». После этого всего я перестал удивляться, почему многие советские люди перестали вообще писать письма.
Музыкальный лейтмотив этой передачи не случайен. «Письма» — так называется вокальный цикл тувинской певицы и композитора Саенха Намчилак, отрывки из которого звучат в этом выпуске «Поверх барьеров». Я спросил певицу, кому адресованы ее послания.
Адресованы эти письма были моему отцу. Однажды папа мой спросил меня, все-таки ему очень трудно представить меня, выступающей в Западной Европе или где-нибудь в Америке, как я вообще живу. Именно поэтому у меня возникла такая идея создать музыкальные письма. Может быть, передать то состояние или ощущение, что ли, которое было бы трудно передать словами.
А вы пробовали передать словами то, что вы доносите голосом?
некоторые письма написаны на тувинском, а некоторые письма написаны на русском. Так я думаю, что лучше прочесть письмо шестое. Так вот, пап, я думаю, пришло время всерьез задуматься о том, а зачем и для чего я в этом мире, в чем смысл моей жизни. И кажется, после 2 лет скитания по заграницам я начинаю осознавать свою истинную роль в происходящем. Я необходимое связующее звено между прошлым и будущим, между народами Азии и Европы.
Эти письма дошли до отца?
Не все. Дело в том, что последние 2 письма, 6 и 7, уже были написаны после его смерти. Я просто решила сама написать для себя, в общем, и отправить. Я уже знала, что его нет, но мне так казалось, что будет легче.
Четко вижу 12 век, 2-3 моря, да несколько рек. Крикнешь здесь, там услышат твой голос, так что ласточки в клюве могли занести, обогнав корабли, в Корнуэльс из Ирландии волос. А сейчас что за век, что за тьма, где письмо, не дождаться письма, даром волны шумят, набегая, или впрямь европейский роман отменен, похоронен Тристан, или ласточек нет, дорогая.
Петербургский поэт Александр Кушнер в передаче «Переписка». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В рубрике «Голоса большого города» испанский порт Кадис. Этот город не такой уж большой, но его акустическая жизнь богата и неповторима. Наш гид по Кадису, историк культуры, режиссер-документалист Лидия Стародубцева.
Думаю, не ошибусь, если возьмусь утверждать, что расслышать звучание города значит вступить во внутренний диалог с тем, что древние римляне именовали «гений места». А гуру городских исследователей Николай Анциферов называл загадочно «душа города». Попробуем слушаться в звуки самого древнего города-крепости в Испании – андалузского Кадиса. Ему ни много ни мало 3000 лет. Этот город – полуостров, омытый Атлантическим океаном, Средиземным морем и Гибралтарским проливом, издавна называли «городом на краю света». Начнем наше путешествие на главной площади, у подножия восхитительного белоснежного с розоватым отливом Кафедрального собора Святого Креста «De Santa Cruz de Cádiz». Если вы осмелитесь отворить огромные врата собора, перед вами распахнутся необъятные барочные своды, и вы окажетесь в эпицентре акустического рая. Рано или поздно пробудившись от оцепенения, вы все же решаетесь покинуть рай и отправиться на поиски приключений. Город Кадис – каменный лабиринт средневековых улиц, в которых кружить можно бесконечно, никогда не находя то, что ищешь. Как звучат эти улицы? Сложнейшая полифония, в которой смешаны пение птиц, детский лепет, шум байкеров, бурлящая лава испанской речи, грубый смех, обрывки композиции уличных музыкантов и лай собак. Да-да, вездесущих андалузских псов. После нескольких часов фланирования по залитым солнцем кривым улочкам и косоугольным площадям нас наконец-то ожидает тройное чудо – кастаньеты, гитара, фламенко. Оглушительно. Вы немного устали от звукового перенапряжения? Так хочется тишины. Может, и в самом деле отправиться на берег океана? Но для этого необходимо пережить акустический шок. Дело в том, что вокруг полуострова Кадис автотрасса. И чтобы оказаться на берегу океана, утопающего в саду с пальмами, апельсинами и экзотическими стриженными растениями, нужно пройти своего рода инициацию, преодолеть шумовую завесу мчащихся машин. Наконец-то океан Атлантический. Покой, шум прибоя. О, похоже, и здесь нет покоя. Пустынный берег, и вдруг компания барабанщиков отбивает ритмы в контрапункте с ритмом волн. О боже, а это что за явление, видите? Нет, только не это. На горизонте показалась еще одна группа безумных драмеров. Кажется, они в экстатическом трансе. Шаманят. Да, это Андалусия. Молчания здесь не найти. Пора возвращаться в город. Ну что это? Движение на автотрассе перекрыто. Какой-то нелепый перформанс. Сотни людей в военной форме маршируют. Странно. Костюмированное представление? Репетиция оркестра? И снова бесцельное блуждание по живописным улицам этого нескончаемого лабиринта. Слушаемся в душу города. Это целая симфония. Почему-то в голову приходят слова, начинающиеся на букву «Э». Эмоция, энергия, экспансия, экстаз. В одном из кафе между Торе Тавира и площадью Канделярия необычно много людей. Не умещаясь внутри, толпа выплескивается на улицу, но никто не шумит. Поразительная тишина. Все словно зачарованы. Что здесь происходит? Прислушаемся. Похоже на песнопение муэдзинов. Что это? Эхо арабской эпохи в истории Андалусии. Великолепное соло. Нет, скорее, дуэт. Знаете, что самое поразительное в Кадисе? Это смех, хохот, надрывный, неземной, экстатический хохот. В уличном кафе рядом с площадью Святого Антония собирается компания немолодых людей. Она разрастается на глазах. Подходят все новые и новые знакомые, приветливо здороваются, усаживаются рядом, сдвигаются столики. Создается впечатление, еще немного, и весь город соберется в одном месте. Да еще и каком. Пиво, вино, знаменитая паэлья с креветками, мидиями и невероятным морским ароматом. Настоящий гедонизм. Андалусия – искусство тотального наслаждения. Вечереет. В одном из двориков загораются огоньки. Заманчивые и соблазнительные. Судя по звукам, там довольно весело. Любопытно, что происходит. Да чего же все-таки обитатели Кадиса свободны и открыты? Это пати. День рождения молодой красавицы. Десятки родственников пьют вино и танцуют. Да, это частное владение, но никому не приходит в голову вас прогнать. Что ж, присоединяемся к безудержному веселью.
Es una fiesta. Es una periodista, una jornalista del diario Ucrania.
Быть в Кадисе и не отведать риоху крианца с хамоном – преступление. Перед нами небольшая таверна на улице Федучи. Пространство настолько тесное, что здесь могут разместиться от силы двое-трое. Вот они, счастливцы. Присядем-ка рядом с ними. Двое обитателей Кадиса выпили уже далеко не по одному бокальчику риохи. И, о чудо! Пожалуй, не всякому повезет услышать импровизированный концерт вокально-инструментальной музыки подвыпивших андалусийцев. Если, конечно, под ударными инструментами понимать ладони, башмаки и стойку бара. Награда за долготерпение перед нами. Наконец-то мы изобрели ресторанчик, где звучит настоящая испанская музыка. Это школа фламенко. Мини-лекция и мастер-класс от настоящих андалузских профи. И все же, не пора ли нам завершать наше путешествие на край света? Вернемся в ту точку, с которой начинали путь, в главный кафедральный собор Кадиса. Прощай, Андалусия! Прощай, Кадис! Душа города в волю наговорилась с нами тысячами интонаций и оттенков звучаний, то напевая, то нашептывая слова любви и свободы. Кажется, мы совершили экскурсию в Эдем. Эдем андалузского многоголосия. Тот, кто побывал здесь хотя бы один раз, знает, из этого Эдема уже никогда и ни за что невозможно быть изгнанным.
Из Кадиса историк культуры, режиссер-документалист Лидия Стародубцева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».